Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон», и я, ее ведущий Александр Крузе, приветствую вас. Сегодняшнюю программу я хотел бы начать словами Иосифа Бродского. «Всякое творчество есть по своей сути молитва. Всякое творчество направлено в ухо Всевышнего». Сегодня гостем программы «Канон» стал яркий певец и композитор Паскаль. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Очень приятно. Хорошие слова, на самом деле, для начала Бродского. Да, каждое творчество – это выше Бога. Но я бы еще добавил, что все, что делается, это, в принципе, как бы и в уши Бога, и но мне кажется, что и в уши людей.
В сердце человека.
Да, и в сердце человека. Почему? Потому что ты замечаешь, как преображается человек после концерта. Сколько в нем вообще света просыпается, вдруг добра. Хотя все так удивляются, что у нас мир злой. Он на самом деле не злой. Поэтому все эти добро вокруг. Я с удовольствием на самом деле согласился. Очень рад поддержать такое начинание, как телеканал «Союз». Вот, иногда бывает, что смотрю, редко, правда, смотрю телевидение, но тем не менее. Вот, оказываюсь у экрана, понимаю и вижу, что сеется как раз доброе, разумное, вечное, что и хорошо.
Паскаль – творческий псевдоним российского музыканта, певца и композитора Павла Титова. Родился в 1964 году в Калужской области. После школы получил архитектурное образование, окончив Калужский коммунально-строительный техникум. После службы в рядах Советской армии решил получить музыкальное образование и поступил в Ленинградское музыкальное училище имени Мусоргского. Но после первого курса перевелся на второй курс Московской Гнесинки на вокальное отделение. С середины 80-х годов Павел был вокалистом и автором текстов рок-группы «Мы». Но широкую известность Павел завоевал только в конце 90-х с сольным проектом под псевдонимом «Паскаль». В 1999 году песня «Шелковое сердце» на стихи Константина Арсеньева стала хитом на многих радиостанциях. В настоящее время Паскаль продолжает концертную деятельность, выпускает альбомы. Сегодня певец Паскаль – гость программы «Канон».
Павел, когда мы с вами договаривались по телефону о съемке, вы обмолвились, что любите путешествовать. В связи с этим я хотел бы вам задать вопрос. Что-нибудь вам говорит название такого французского городка Клермон-Ферран?
Клермон-Ферран? Я его слышал, но я там не был.
Ну, вы знаете, что это родина Блеза Паскаля.
Блеза Паскаля, да, вот. Ну, именно.
А вы случаем не родственники с ним?
Нет, не родственник. А вообще
это
Паскаль.
Псевдоним, да, ваш?
Паскаль, да, это прилипло ко мне издавна, еще со времен школы.
Угу.
Вот. И как-то так осталось со мной по жизни. Ну, а потом как-то так показалось нам с поэтом Константином Арсеньевым, с которым мы начинали вот те песни, которые уже стали широко известными. А вот, что Паскаль — это достаточно звучно, достаточно как-то ярко и, наверное, запоминаемо. Ну, оказалось, что первым мы все-таки прошли песни, а потом уже догнал Паскаль. Ну, теперь уже деваться некуда, и, как говорится, у нас же у всех православных два имени, как правило, да? Ну вот, хотелось бы, конечно, чтобы оно было одно, вот, но тем не менее, есть имя нареченное, есть имя данное при рождении, как-то так бывает. Вот.
Ну, а давайте тоже есть вспомним, хороший смысл. С чего да. Все-таки все началось. Вот тот период, который мы, наверное, потеряли во времени, но сохранили в себе, я имею в виду детство.
Я не знаю, чем взрослее ты становишься, тем вот эта загадка времени, она становится еще больше какой-то загадочной. В каком плане? Вспоминая слова мамы, всегда вот правда, у меня до сих пор как бы некая такая отрыпь. Она говорит, в своем уже, будучи достаточно преклонном возрасте, она говорила, я по-прежнему 18-летняя. Я все помню именно
тогда.
Вот
я говорю, мы оставили это в себе. То есть, время-то ушло.
Время, оно даже не ушло, оно пролетело. Оно пролетело так незаметно. То есть вот в более таком, скажем, юношеском, подростковом периоде это время, кажется, что тянется, а потом оно ускоряется.
Да, от каникул до каникул, а потом...
Да, а потом оно ускоряется до космических скоростей каких-то. И сейчас уже ты даже не понимаешь, у тебя крутятся не дни и месяцы, а года пролетают.
Десятилетие, да.
Да, но десятилетие, подожди, я еще не дожил.
Я уже на себе чувствую, как время летит быстро.
Года летят. Вот, ну, что касаемо детства, детство... Я родился в тот период, когда, в принципе, детство а все вспоминают как нечто такое незабываемое и действительно доброе. Во-первых, это и средства массовой информации, их было немного, но тем не менее, как бы они уделяли очень значительную часть своего времени детям, да, и это были и детские передачи, и это были мультики какие-то, и это были песни. А мы как-то все это воспринимали и воспитывались, в общем-то, в состоянии, как бы, ну, реально такого, скажем так, покоя, вот, радости, вот, и душевного равновесия, что очень важно, на самом деле, для общества. Вот. Ну,
но с другой стороны,
мы узнали много чего, такого разного, и начали стремиться к этому. Немножко
с другой стороны, каждое поколение думает, что вот в наше время писали песни, а сейчас не пишут. И так из поколения в поколение. Были какие-то хорошие передачи, и каждый может вспомнить что-то вот из своего детства.
Ну, реально, в районе 90-х песен детских не писалось. Их не было вообще.
Меньше.
То есть первые песни, которые стали более-менее появляться, это с появлением, на самом деле, как бы полнометражных мультфильмов или детских сериалов. Тогда стали появляться песни, которые вот, ну, реально так... Ну, я вот знаю, что знают. И в одной из песен я принимал участие, записывал «Новаторы в пути». Я удивлен, что дети знают ее все. Вот, это здорово, это очень приятно. Да, правда.
Вот, но это самый такой отзывчивый зритель, на самом деле, ребенок.
Он, да, вот недавно у меня был концерт в культурном центре вдохновения в Ясенево. Ну, и в силу того, что название, да, такое, то есть, естественно, там очень много кружков. И у меня такая возникла идея, я обратился к руководству, говорю, а что, если в моем концерте примут участие, там, допустим, ваш хор? Или там ваше, это самое, ну, вот там есть такое, ну, как кружок в драм-секции, то есть занимаются перкуссией.
Ага,
там,
барабанщики.
Да, барабанщики, перкуссия там. И мы как-то сделали такое, вот как раз на основе вот этой песни «Новаторы в пути». То есть мы сделали там «Барабанщики начинают», там, и потом хор там. Ой, мы новаторы. Здорово было, просто вообще замечательно. Это была финальная такая песня, такая жирная такая точка с восклицательным знаком еще.
Ну, давайте с вами вернемся к теме маршрутов ваших путешествий. Какие излюбленные тропы?
Излюбленные тропы, да, если касаемо, так сказать, недалече, то их две. Первая тропа, это, естественно, связана с моим родовым гнездом. Это Калужская область, Доминический район. Сразу говорю, что недалеко от города Козельска, это в пределах 40 километров. Поэтому первая, так сказать, это Оптина пустынь, дальше Шамардинский монастырь. И пошло Тихвинова пустынь, Зосимова пустынь, Борско-Пафнутийский монастырь. То есть, представьте, сколько мест можно проехать, особо не сворачивая с дороги. Вот, это мой маршрут, он постоянен, он практически, ну, я не знаю, такой стабилен, да, когда я еду туда, я обязательно проезжаю, стараюсь по максимуму в эти монастыри, я стараюсь как бы немножко прикоснуться к
вообще,
всем делам.
Паломничество, это, наверное, мерило духовной жизни, это, ну, своего рода индикатор. Я бы сказал, внутренней зрелости.
Паломничество у меня...
Это маленький подвиг.
В эти места, да, не получается. Паломничество я называю немножко другим для себя. То есть это проникновение уже, как бы, в состояние того места, в которое ты пришел. То есть это остаться на 2-3 дня и побыть там, и реально и помолиться, и, скажем так, уравновеситься, вообще прийти к какому-то состоянию, да, такого общего знаменателя плюсового. Вот, это второй маршрут, о котором я говорю, с которым именно паломничество связано, это Нилостолобенская пустынь. Ну и, естественно, как же, помимо Оковецкого источника не проедешь никогда, причем перед въездом в Нилостолобенскую Оковецкий источник и после. Вот там так иногда получается, что и 3 дня, вот, но это незабываемое.
Ну, как
время,
я слышал, один священник говорил, а окунание в купели – это же маленькая смерть. Маленькая смерть и новое рождение.
Ну, да.
Это действительно такой подвиг.
Вот. Ну, эти подвиги, да, я стараюсь совершать как можно чаще.
А когда у вас вообще в жизни появилась вот физическая потребность в Боге? Все-таки поехать в паломническую поездку или поехать к святым местам? Это...
Я не знаю. Мне трудно ответить на этот вопрос. Почему? Потому что я вырос в семье, несмотря на то, что как бы были определенные гонения, и папа был директором школы, это значит коммунист, и никаких естественно, обрядов никаких крещений, не, но все это мы все равно от наших бабушек...
Ну, крестились вы в детстве еще, да?
Ну, конечно, и ага. бабушка все это делала. Вот, бабушка читала молитвы на дому, и я это прекрасно все помню. А рядом с нами был источник Казанской Божьей Матери, куда паломники приезжали, просто и постоянно спрашивали дорогу туда. Меня раньше, как ребенка, удивляло, что люди едут так издалека, чтобы посетить вот этот источник, на который мы просто бегали, знаешь, так.
Да.
Ну, не шалить, а вот именно, чтобы почувствовать вот это. Потому что по дороге были карьеры, ну, то есть где можно было совершенно комфортно искупаться, тепло и поплавать. Но тянуло нас именно туда.
Такой детский экстрим
там,
такой.
Да, такой, да, это был такой некий детский экстрим. Вот, и... Когда бабушка читала вечерние молитвы нам, внукам своим многочисленным, а у нас, у меня там в семье там шесть двоюродных братьев, и не всегда, конечно, мы объединялись вместе в бабушкином доме, но тем не менее, когда собирались так по двое, по трое, это было, конечно, такое целое действие. Когда она читала молитву, засыпали. Потом перешли книги от нее. Потом потихоньку, как бы, естественно, я интересовался жизнью храмовой, церковной. То есть, почему? Потому что при каких-то проблемах мы часто обращаемся именно к Богу, когда проблемы уже. Вот. Не понимая, может быть, того, что ежедневное, может быть, обращение, оно ведет как раз к минимализации проблем. Вот. Я не знаю, в чем это волшебство, но по себе я это абсолютно точно замечаю, что это действительно так. Действительно, когда ты погружаешься и не теряешь как будто этой нити от постоянных действий, а утренних, вечерних молитв, посещения храма, то как-то все складывается. А если получающее благословение от батюшки, а куда ты едешь или что ты делаешь, это уже заведомо, что это будет, конечно, все с...
Все получится.
С, да, с Божьим промыслом как-то, да, так вот хорошо. Поэтому как-то я, можно сказать, не то что воспитываю своих детей, я им ничего не говорю. Это просто личный пример, мне
пример,
кажется.
Да,
потому
да.
что моя бабушка никогда мне не говорила, что надо, вот это надо или это надо. Мне кажется, это отпугивает вот, молодежь очень сильно, слово «надо». Я сам не любил это слово очень в детстве. Вот. А вот таким каким-то примером и потихоньку я смотрю, что дети приобщаются, они тоже со мной с радостью ездят в поездки, в такие паломничества, да. С радостью покунаются в купели, вот, стоят и на алтаря, да, и получают, да, что-то. Это понятно, что я не могу... из ребенка, так сказать, сделать сейчас такого уцерковленного человека, который будет каждый день ходить, потому что ну, у них много своих мирских трудов, и это понятно, это занятия в университете, в котором они учатся, и это, ну, это очень достаточно тяжелый труд. Вот. Ну, по выходным как-то стараемся.
Вы знаете, я все-таки убежден, что личность художника неразделима от его творчества, неотделима. И сегодня вы к нам пришли с инструментом, и чтобы ответить на многие вопросы, мне кажется, можно просто исполнить.
Я бы с удовольствием,
песню.
Да.
Сегодня утром я услышал песню «Воля» вашу.
О!
Премьера для меня сегодня состоялась.
Тоже, да.
Я хотел бы, чтобы зрители тоже сегодня послушали эту песню.
Да, давай так начнем потихонечку, помаленечку. То есть есть песня, которая называется «В дороге», в силу того, что мы заговорили об этих дорогах
да.
и маршрутах. То есть о нашей необъятной матушке-родине, по которой действительно приходит. Приходится часто перемещаться, и я этому очень рад. Вот. Ну, вот такая родилась и песня. Ну, поехали, сказал паровоз. Нас немаленькие ждут расстояния. Переливчатые песни колес. Бубенцы на тройке мне заменяют. Попиваю чаю, глядя в окно, и, воспользовавшись этим затишьем, мои мысли, что копились давно, собираться стали в четверо стишья,
Я в дороге провожу много дней. Словно созданы просторы России, чтоб с собой остаться наедине, чтобы жизнь и суета отпустила. Моя родина поманит в окне красотой без конца и без края. Я в дороге провожу много дней, и скажу вам, это мне помогает. Вспоминаю песни про ямщика. Здесь и нынче можно так затеряться, не понять нас европейцам никак, потому что не дано им пространства. Проплывают за окном города, пролетают, словно птички деревни. От себя нам не уйти никуда, но ведь можно к людям в гости приехать. Я в дороге провожу много дней, словно созданы просторы России, чтоб с собой остаться наедине, чтобы жизнь и суета отпустила. Моя родина поманит в окне красотой без конца и без края. Я в дороге провожу много дней, и скажу вам, это мне помогает.
Браво, какая теплая песня. Вы знаете, еще Сократ говорил, что в каждом человеке есть солнце, нужно только дать ему светить. А когда вот вы почувствовали лучики этого солнца в себе, который сейчас согревает ваших слушателей? Вот этот талант песенный, когда вы его в себе открыли?
Все началось с ложек.
С ложек?
Так-так-так-так-так-так-так-там, да. Мой папа, помимо того, что преподаватель и директор школы был, он еще очень замечательно играл на баяне. А мама прекрасно пела. И это вот этот дуэт, вот я периодически сопровождал по гостям, туда-сюда, но чтобы было не скучно, я поигрывал на ложках. Но я видел, как это делают другие взрослые, и как бы так посмотрел, все оказалось не так сложно, и уже вот тогда на каких-то там семейных таких сборищах я уже почувствовал, что на меня обращают внимание, в силу того, что я не порчу картину, а я что-то делаю такое, что заставляет людей как-то немножко, ух ты, ты смотри, малец, а! Вот, недавно, кстати, тоже были в замечательном месте, такой называется Шацк. Город где-то под Рязанской области, километров, наверное, 400-450, может, если память мне не изменяет. А, оказывается, это вообще там очень сильно казацкая такая история, традиция. Там вплоть до того, что там молодежь знает очень много частушек, вот, всяких таких. И вот баян – это атрибут номер один. Вот, там я даже гитару не доставал. На самом деле все... Я к чему вспомнил, что я там... Вот это у меня было второе такое включение. Я играл там на ложках, и потом на следующий день атаман мне вручил орден, ну, третьей степени, орден, как говорится, начинающий казацкий, за поддержку и вклад
казацкий.
Он сказал, это же этот, у нас таких боевой, нет. Да? У нас, говорит, баянистов достаточно, чтобы на ложках так играли. Нет. Вот. Тогда в детстве это все началось.
Но потом у вас было техническое образование, да, вы получили?
Я всегда уходил, да, от музыки. Почему? Потому что я думал, что музыка это, ну, как бы это такая радость, которая сопровождает тебя по жизни. Но никак не профессия. Вот. А профессию мы все старались всегда получить. Но куда бы я ни приходил, что в школе, что потом, когда я поступил в техникум строительный, я тоже так же сразу автоматически попадал в коллективы. и там играл. Вот. И как-то так вот я совмещал учебу с этим. Но не пел. Вот. Петь я начал в армии, когда я попал в армию. И там как-то так получилось, что меня заметили и взяли солистом хора в Дом офицеров. И я дослуживал уже как солист хора. И тогда я понял, что я пою. Меня слушают массы. Пусть солдатские, пусть они практически, ну не то, что сказать, подневольные, но по приказу, да, у нас концерт, ну, все понятно, собрались, да, там спели. Но как-то так мне было это очень интересно. И тогда я уже смело вышел на публику после того, как начал на гражданке жить и дальше. То есть я уже брал гитару и выступал на таких, ну, как приглашают меня на свадьбу, я с гитарой. Я туда, я с гитарой. И уже как-то стал такой человек с гитарой, везде пел. И через это, в общем-то, на самом деле, меня услышали, заметили и пригласили играть в коллектив. Так потихонечку-потихонечку.
А потом была Гнесинка, да, у вас?
А потом уже, да, когда я осознал, что мне не хватает, видимо, какого-то профессионализма. Уровня, и уже если идти и заниматься этим, а я работал уже тогда, точнее, меня пригласили в Ленконцерт. Я жил в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда. Меня пригласили в Ленконцерт, но для этого нужно было поступить и учиться, либо иметь уже образование. И поэтому я поступил в училище имени Мусоргского в Ленинграде. Ну, а потом уже перевелся сюда. Это скорее было даже не то, что тяга в столицу, это были такие семейные необходимые вещи. Тут мама у меня одна уже осталась, ей было очень тяжеловато. Ну, в общем, я решил, что неплохо было бы, вместе. Может быть, да, так как быть вместе, да, и помогать ей, и тут же, как бы, все-таки училище имени Гнесиных тогда считалось
бренд такой, да.
Таким, да, очень серьезным заведением.
Ну, окончили вы его в 91-м?
Да, учились окончил я.
Непростые,
да,
времена для страны, не то что для музыки.
А, да, это было время, когда, на самом деле, после окончания я понял, что я что, учился зря? Потому что та музыка, которая, как бы, звучала уже везде в эфирах, это был, конечно, некий такой бум, действительно, там какой-то такой достаточно, ну, я бы сказал, низкопробной музыки, да, некачественной. Она-то и, мне кажется, и так, ну, это все вот, это срез времени. Мы все стали жить некачественно с точки зрения вот предыдущих, да, каких-то годов, потому что то, за что нас ругали или даже могли посадить в тюрьму, стало абсолютно
невидным, да,
и даже достоянием. То есть, если ты обманул, украл, что-то там перепродал, это же была спекуляция, за это была статья. И вдруг там через год это уже не
ты
статья.
Ты не спекулянт, да.
Это уже, если ты не спекулянт, ты уже кто-то еще. И вот этот переворот сознания у людей, он не мог, естественно, отразиться как-то иначе на душах, как только вот, ну, то есть, скажем, падение. Вот.
Но в эти тяжелые годы чем вы занимались?
Я занимался
дебютный альбом
выживанием.
Вышел, по-моему, 2001-2002.
Нет, 2000 год вышел первый альбом, но я занимался просто выживанием, то есть я не согласился с той коммерцией в чистом виде, в котором она была, и каким-то образом, ну, что-то так делал. Вот, у меня был и продовольственный магазин, и художественный салон при этом, понимаешь, чтобы для художников обеспечивать там их холстами, красками и кистями. Вот, ну, то есть, как бы, все равно находился рядом с искусством, да. Ну, и параллельно, конечно, писал песни, показывал им их разным людям. И вот через это как-то познакомился с поэтом-песенником Константином Арсеньевым, который, собственно, и с радостью согласился войти в наше сотворчество.
В тандем.
И, да, и в тандем, чтобы получилось что-то такое интересное. Тогда уже нормальная музыка стала все-таки нормальным явлением.
Да,
она стала просыпаться, то есть и какие-то интересные стихи, интересные музыки такие, они стали более-менее востребованы. Мы поняли, что, ну, да, время наше приходит.
Но все-таки столько лет идти к цели, нужен сильный характер и воля.
Я все
клоню к тому, чтобы,
да,
мы послушали эту песню.
Ну, это одна из таких крайних песен, не назову их последней. Она тоже родилась, в принципе, как бы исходя из, видимо, какого-то состояния того, что происходит и сейчас. Мы все стремимся к воле, мы все стремимся к осознанию какой-то независимости или чего-то еще. Но что нам, что это такое? вообще воля и что это за такое понятие. Но вот мы постарались это выразить в песне.
Зачем это мне мечты и тревоги? Зачем я всегда бросаю уют? И иду зачем, не зная порою? Туда, где меня пока что не ждут. Я был бы любим, но если б остался, я был бы богат, себя потеряв. Но что потерять в себе я боялся. Уверенно я не мог бы сказать. Воля, зачем нам она, как песня красивая, что ли? Воля, морская волна под ласковым солнцем играет маня. Воля, есть сердце струна, которая врать не позволит. Воля, непрочная как, натянутый вдаль через пропасть канат. Я видел не раз с большим сожалением, как губит мечту навязчивый быт. А воля сама всего лишь мгновенье. На гребне волны, на пике любви.